Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях Лариса Пыжьянова, кризисный психолог, психолог подмосковного детского хосписа, который называется «Дом с маяком», кандидат психологических наук. Лариса, в предыдущем получасе мы начали обсуждать тему, ну, вот, профессионального выгорания, из-за чего оно бывает. И вот это меня как бы надоумило, да, задать вот какой вопрос. Вы работаете, в принципе, сейчас, ну, наверное, в самом страшном месте, да, где, какое есть на Земле, вот место, где дети умирают, хоспис детский, ну, одно из самых страшных мест. И вместе с тем вы в интервью часто говорите, что это то же самое место, где можно увидеть какие-то очень такие светлые проявления людей, очень радостные, в частности, когда родители вдруг... ну, принимают эту ситуацию и смиряются. Вот вы как-то приводили в пример мамы, которая вот делилась с вами своими переживаниями, что когда-то она считала, что смирение – это проявление слабости, а потом поняла, что смирение – это значит жить с миром. Когда ты понимаешь, ты не понимаешь, почему вот ребенок, которого тебе дал Господь, вроде бы, почему вот он болеет, почему он умирает у тебя на руках, но ты это принимаешь, потому что, ну, ты доверяешь, видимо, тому, кто это вот, кто выше тебя и кому виднее. Вот я хотел попросить вас как-то поговорить на эту тему, да, про вот эту парадоксальную радость, которая в таких, ну, действительно страшных местах тоже рождается. И как, ну, как вот, может быть, где находить силы, действительно, где находить, ну, слова, да, для того, чтобы с людьми разговаривать. Потому что, ну, понятно, что далеко не все могут, ну, то есть, наверное, единицы только могут смириться, да, на самом деле, и принять это как вот, ну, волю Божию. Нужно же еще и, так сказать, как-то в Бога веровать, да, для этого. Не все же люди верующие, наверное, кто там оказывается.
Вот, да, Игорь, спасибо за действительно за интерес к этому, потому что я могу сказать, что я никогда вообще вот просто не могла представить, что я смогу работать в детском хосписе. Вот у меня было примерно такое же, как у вас, ощущение, что это какое-то очень тяжелое, страшное место, место, где умирают дети, и я точно там не смогу работать. Ну, даже я вообще не думала в эту сторону. И когда однажды мне позвонила коллега, бывшая коллега, которая уже тоже ушла на тот момент из МЧС, и я уже ушла, я уже тогда... А я ушла из МЧС именно с таким ощущением, что, ну, все, вот в моей жизни... было самое лучшее, что может случиться профессионально, ничего лучшего со мной уже не может случиться. Поэтому в психологии мне больше делать нечего, пойду-ка я флористом-дизайнером. Ну, правда, я не хотела идти куда-то вот просто психологом, потому что, ну, правда, после работы в МЧС, ну, нет, ну, никакие... Я, правда, была уверена, что ничего, ну, вот именно такого по силе и смыслу больше нет. Вот она мне звонит и говорит: ты знаешь, я тут была на собеседовании, я, ну, по своим причинам не могу туда пойти, но это точно для тебя место. Я говорю: да? Что такое, Леночка? Она говорит: детский хоспис. Господь с тобой, ну ты что? Ну нет. Я, во-первых, я боюсь врачей, я боюсь больниц, я диспансеризацию только по приговору суда прохожу. Вообще вот просто. Нет. И я полгода думала, прежде чем послать резюме. Я ходила, я всем сказала, я правда не пойду туда работать? Мужу, там, сыну, всем друзьям. Конечно, нет, ты с ума сошла? Ты что? Конечно, нет. Как я там оказалась, это как раз вот про то, что пути выстраиваются. И когда я пришла работать в детский хоспис, я увидела совершенно... Ну, я же, знаете, так думаю, ну ладно, я вот... Я же посмотрю, ну я же могу просто посмотреть, да, там испытательный срок 3 месяца. Ну. И мне моя очень близкая подруга сказала, вот если ты уйдешь буквально там через месяц, мы все тебя поймем и поддержим. И вообще лучше бы тут... Ну вот, вот тут мне все сказали, что ты делаешь, остановись. Поддержал меня сын и одна из моих очень-очень давних бывших-бывших коллег. Все. Все остальные сказали, ты с ума сошла. Там нельзя работать. И когда я помню собеседование первое, вот мы сидели... Первое оно было одно. Сидела в комнате в такой очень действительно, ну, обычной комнате, да, офисной для собеседований. И вот стена такая, как у вас вот здесь, она была вся увешана детскими фотографиями. Я пока сидела, ждала, когда придут меня собеседовать, я сидела и вот так на эти фотографии смотрела, думаю, господи, какие красивые все дети, какие все лица красивые. А, интересно, это вот, ну, подопечный, наверное, или кто это, что это за дети? Я, ну, как-то даже зашли, вот, собственно, руководство, мы начали разговаривать, у меня взгляд по фотографиям, и вдруг я слышу голос Лиды Маниавы, которая, собственно, руководитель, организатор, идеолог всего этого. Очень такой спокойный голос, она говорит, все эти дети умерли. А вы готовы к тому, что все дети, с которыми вы будете работать, будете знакомиться, будете общаться, они тоже все умрут? Вы к этому готовы? Я сказала, нет. А, ну, я, правда, я к этому до сих пор не готова. Ну, к этому нельзя быть готовым. К этому нельзя быть готовым, потому что... Ну, потому что нельзя. Но это не мешает мне работать в детском хосписе, и я поняла, что работа в детском хосписе – это действительно не менее глубокая, важная, осмысленная работа, чем работа в МЧС. Совершенно другая работа. Это правда. Я говорю, я пришла, когда работать в хоспис, вот я себя сразу почувствовала молодым специалистом. Все. Забудь все свои там, весь свой предыдущий почти 20-летний опыт. Все сначала. Читала, училась, смотрела, слушала, общалась с людьми и смотрела на детей, на семьи, на людей, которые там работают. Вы знаете, вот в хосписе это удивительно. Если вот так будет желание посмотреть сайт, у нас, ну, большой фонд «Дом с маяком», который на несколько хосписов разделился. Москва, хоспис Москвы, хоспис Московской области, вот где я работаю, 18+, и перинатальная. Вот если открыть, посмотреть сайт, ощущение, что сотрудников по кастингу набирают. Ну, все какие-то невероятно красивые. Очень много молодых. Такие красивые лица, это тогда, когда, знаете, наверное, совпадает вот, вот это вот внешнее и духовное. Удивительно, удивительно красивые люди. И, правда, это еще один из важных таких для меня моментов. Коллектив. Хоспис, он удивительный. Все разные очень, но вот какие-то все про одно. И работать еще вот благодаря таким людям... Ну, тоже очень важно, правда, очень важно, с кем и где ты, и как ты делаешь это дело. На самом деле у нас, ну, вот как-то, да, очень часто говорили у нас в организации, что хоспис – это не про смерть, хоспис – это про жизнь. Но потом добавляли и про смерть тоже. Это действительно так, потому что хоспис у нас не такой, как, знаете, как западные показывают, где вот, ну, а-ля больница, стационар, куда привозят людей умирать. У нас... Дети все, у нас выездная служба, у нас все дети в семьях. Вот сколько, 1,5 года назад на Долгоруковской открылся стационар. Приходите в гости. Вы поймете, что это совершенно не тот хоспис, который рисуется вот в голове, да, при этом слове. Это совершенно чудесные, позитивные, там 2 этажа с каютами, а не с палатами. Каждая каюта под свою семью, туда можно приезжать всей семьей, там с братьями, сестрами, бабушками, дедушками, своими котиками, собачками, на социальную передышку. То есть можно вместе... Вот это, знаете, как хорошее...
А что это значит?
А это приехать как такой хороший, я не знаю, санаторий. Там медицинское обслуживание, полное обслуживание, да, медицинская помощь и поддержка, врачи, медсестры, няни, которые вот всегда рука на пульсе. Там постоянно какие-то мероприятия для детей, приходят волонтеры. Там есть бассейн для детей с инструктором. там игровые комнаты, там без конца мастер-классы, там, в общем, приходят, опять же, волонтеры, которые могут сделать маникюр маме, подстричь маму, где мама может вот просто, ну, побыть со своим ребенком вдали от домашнего хозяйства, мама, папа, кто угодно. Либо ребенок скажет, слушайте, дайте мне вообще-то побыть немножко взрослым. И ребенок сам может остаться. Ну, няни, конечно, и все круглосуточные там. У нас ребята очень любят там бывать. То есть это вот такая, у них там же друзья, тусовки и все прочее. На самом деле, ведь дети же в хосписе у нас, по крайней мере, они у нас под опекой могут находиться годами. Мы их даже снимаем, потому что они прям молодцы, улучшаются, и все, и идут дальше, в общем-то. Они не хосписные дети становятся, идут дальше жить. Но есть дети, конечно, которые умирают. И вот перед, то есть вот эти каюты хосписные, они могут быть и для тех детей, то есть для тех семей, которые приняли решение, что ребенок будет именно там умирать. И опять же, это не про ожидание смерти, это не про то, что вот там все сидят и думают, какой ужас, ребенок умирает, какой ужас. И ожидают эту смерть. На самом деле, это опять же, вот это вот хоспис, это правда про жизнь до конца. Вот ты живешь, живешь и живешь, и живешь. Ну, конечно, мы же все с вами живем, зная, что мы умрем. Но мы же не каждую минуту думаем об этом. То же самое. А вот до, ну, незадолго до Нового года умерла девочка, как раз вот из тех, которые, да, умрут все, кого ты знаешь. Удивительная девчонка была. У нее была онкология, такая тяжелая, запущенная. И они с мамой буквально там, наверное, за две недели до смерти все-таки как-то уговорили мы маму, потому что маме было неудобно, стыдно обременять нас и как-то там приезжать и ничего не делать. Совершенно чудесная, волшебная мама, такая же волшебная Валя, которые очень нежно, трепетно друг друга любили, друг о друге заботились, чтобы не расстраивать друг друга. У мамы болела спина в какой-то момент и колено, и она делала вид, что не дай бог, чтобы Валя не заметила. Так, мамочка, ты обязательно к врачу со своим коленом. У Вали судорогой руки своди, она такая, так, чтобы мама не расстроилась, я их, давай поиграем в камень-ножницы-бумагу, давай. Ну и так далее. И Валя... Я пришла в пятницу вечером ее навестить. Застала в игровой комнате. Они сидели там, няня, мама, сестра Вали, которая приехала, и играли в Уно. Я к ним подсела, мы играли в Уно тоже. В общем, уже там 5 часов вечера, а у Вали были уже сильные боли. Она была на обезболивающем, она сидит в коляске, уже так подсползает немножко. И мы говорим, Валь, может, отдохнешь? Она такая, нет, продолжаем. Так, играем дальше. Играем, все, играем. И заходит в игровую комнату руководитель волонтеров и говорит, ну, у нас сейчас там на кухне будет мастер-класс по мексиканской кухне. Кто идет? Валь такая, я. Так, все, везите меня, я пошла. И вот как раз мы доехали туда. Я говорю, ладно, ты оставайся, я по мексиканской кухне не очень, я пошла, все. Она говорит, ну, в понедельник придете? Я говорю, конечно, приду. И Валя осталась на мастер-классе по мексиканской кухне. А утром в субботу ее не стало. Она умерла. И это вот как раз про жизнь до конца. Я сейчас почему-то вспомнила, у нас вчера было как раз на работе. Собрания у нас бывают вот эти вот, да, регулярные собрания, когда идет обсуждение, да, что происходит с ребенком, как, что, все специалисты, вот динамику и так далее. Ну, такой, знаете, как врачебные вот эти вот консилиумы, только у нас там все специалисты, кто работает, психологи, няни, медсестры, врачи, координаторы. И няня рассказывает о ребенке, у которого она была на визите, показывает фото с визита. Тяжелый, очень тяжелый мальчик. Ну, все говорят, ну да, да, отлично, хорошо, все. Ну, то есть, если бы увидел, ну, вот так вот показать, да, вот просто обычному человеку, он бы сказал, боже, бедный, бедный ребенок. А она мне потом показывает, говорит, смотрите, знаете, вот я на него смотрю, на кого он похож. Я говорю, на кого? Она говорит, на ангела Боттичелли. Боттичелли вот так ангелов рисовал. Я посмотрела и думаю, да, то есть вот это не Купидон вот тот чудесный, вот ангел с картины Боттичелли. И на Валю я вот смотрела в последний ее день, ну, онкология, да, вы понимаете, вот очень такая девочка просто вот уже почти бестелесная, волосы, брови, все это отсутствует. Я смотрю и вижу, какая же она красивая. Вот это какая-то удивительная, когда человек светится этой красотой изнутри. И мы еще успели тогда в стационаре, там, конечно, тоже удивительные люди работают. Они. А Валя очень хотела до Нового года дожить, она не дожила, но ей сделали Новый год ее персонально. Ну, понимали, что она, скорее всего, до Нового года уже не успеет. И у нее все было. У нее все было. Чудесное платье.
Лариса, какая ваша главная роль как психолога в хосписе? Что вы делаете? Вы помогаете детям? Вы помогаете родителям?
Это, наверное, задача психолога в хосписе, ну, как и всех сотрудников в хосписе на самом деле, максимально, насколько возможно, нормализовать жизнь семьи, насколько это возможно вообще ее нормализовать. Вот в тех условиях, когда в семье тяжело болеет ребенок, когда заболевание, вот оно, угрожающее жизни или существенно ограничивающее продолжительность этой жизни, семье тяжело во всех смыслах. Морально, финансово, социально всяко тяжело. И задача хосписа сделать так, чтобы стало немного легче для того, чтобы жили все вместе. Хотя у нас, конечно, все равно в основном история про то, что папы, они с утра до ночи на работе зарабатывают деньги, потому что все это требует очень больших расходов. Мамы дома с детьми, еще есть братья и сестры, и больной ребенок, требующий постоянного ухода, с его кризисами, внезапными ухудшениями. Знаете, думают, что если хоспис, ну вот ребенок умирает, ну и все, и умирает. На самом деле нет. А ребенок дает остановку дыхания, или у него аспирация случается, или резко ухудшается состояние. И родители такие, нет. Так, ну что значит? Подождите, давайте спасать, его спасают, и раз, и два, и три, и десять, и много раз. Но это другая история, да, это история про тоже, когда разговор о выборе пути есть у нас такой, когда врачи и психологи, и все, в общем, встречаемся с семьей и разговариваем именно о том, что вы будете делать, когда будет кризис. Потому что есть же несколько вариантов, да, вызвать скорую помощь, уехать в больницу, остаться дома, потому что у всех детей, практически у всех, есть справка об инкурабельности, о том, что заболевание неизлечимо, и это позволяет родителям не ехать в больницу, а просто остаться дома, и ребенок умирает дома, не в больнице, а дома. Ну и про все варианты, что бывает в этом случае, что есть, ну вот о том, что ребенок, если он попадает в больницу, он с большой долей вероятности, но они тяжелые у нас все детки, может быть подключен к ИВЛ.
До конца.
Да. Вот вы знаете, я не знала, пока я в хосписе не работала, я не знала, что у нас нельзя отключить от ИВЛ. Нельзя. Если попал взрослый или ребенок, то он там будет жить столько, сколько, в общем, будет аппарат его поддерживать, жизнедеятельность. А все-таки у нас большинство родителей за то, чтобы дети были дома, чтобы они умирали дома, вот среди близких, на своих там кровати, среди в своей комнате. И мы, наша задача максимально четко, ясно информировать родителей о всех возможных вариантах, чтобы они точно понимали, какие варианты есть и что в каком случае, какие будут дальнейшие пути действия. Но выбирают они сами, и мы их поддерживаем при любом их выборе. И вот наша задача, когда семья с ребенком, ребенок дома, облегчить. Приезжает няня, которая там занимается с ребенком, дает возможность маме выйти куда-то там, что-то сделать, какие-то еще дела вне дома, или просто выйти и пройтись по улице. Вот просто потому что, вот вы знаете, когда случилась пандемия, все такие: о, ужас! А наши семьи так живут годами. Для них это норма жизни, не выходить из квартиры там месяцами, потому что у ребенка там тяжелая коляска, а лифта грузового нету, а пандуса нету, или ребенок говорит: я не пойду, потому что на меня там все смотрят и пальцем показывают.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие радиослушатели, в этом часе с нами Лариса Пожьянова, кризисный психолог, психолог подмосковного хосписа «Дом с маяком», кандидат психологических наук. У микрофона Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Знаете, Лариса, вот мы весь этот час, я очень внимательно вас слушаю и понимаю, что мы говорим о том, о чем в принципе не принято говорить, о том, о чем больно говорить. То, что для вас является работой, для многих людей вообще тема табу. Они даже думать об этом боятся. Но мы должны понимать, что особенно в коронавирусную эпоху, да, мы приблизились к теме болезни, мы приблизились к теме ухода из жизни. И надо понимать, что кто не помнит о смерти, тот и не живет на все 100%. И нам надо это тоже как бы понимать. Это часть, смерть – часть нашей жизни, и нельзя об этом не говорить. Что я хочу спросить у вас? По сути дела, если я правильно поняла, ваша главная задача после того, как на человека упала плита каких-то жизненных обстоятельств, сказать ему, что, друг, подожди, вот эта плита, это не конец. Вот там есть еще жизнь, и ты будешь ее дальше жить. Вот сейчас ты еще не умер. Тебе нужно сейчас встать и идти дальше. По сути говоря, вы это родителям, видимо, пытаетесь как-то донести, родителям больных детей. Вы это, наверное, пытаетесь сказать родственникам, которые уже потеряли близких, что да, вот он ушел, а ты должен дальше жить. Вот сейчас наверняка среди наших радиослушателей есть люди, которые хотели бы, очень хотели бы сидеть на наших с Игорем местах и задать вам вот этот самый главный вопрос. По сути дела, у вас есть две минуты, минута, может быть, несколько секунд, чтобы привлечь внимание человека в остром состоянии и сказать ему те слова, которые обратят на вас его внимание, заставят его вас послушать. Вот какие слова вы говорите человеку в острой ситуации потери? Какие главные тезисы, если можно так выразиться, какие главные мысли вы обращаете к нему, чтобы вернуть его к жизни вот в этот самый тяжелый его момент?
Ух, вот это вопрос вы мне задали. У нас, правда, уже мало времени, поэтому я постараюсь коротко ответить, насколько это возможно. Нет, к сожалению, универсальных слов. Вот нет. В хосписе в этом плане легче, потому что я знакома с семьей, я знакома с ребенком, я уже какое-то время с ними. И это не тот момент, когда действительно надо вот зафиксировать внимание незнакомого человека, как в чрезвычайной ситуации, и быстро что-то ему сказать, чтобы в самом деле его собрать. И потому что его надо собрать, потому что у него еще много-много дел впереди, вот всяких формальных, которые, ну, это про чрезвычайные ситуации. В хосписе, наверное, основная, вот если не про слова, а про, как вы сказали, основной посыл, да, который я даю, потому что я в него сама верю. Это про то, что мы можем расстаться с человеком в пространстве, во времени. Мы можем расстаться с ним вот здесь, в этой реальной жизни. Он отсюда уйдет, и больше его здесь не будет. Но когда человек умирает, та любовь, которая была между нами, она же остается, она же никуда не исчезает. Если ты расстаешься с человеком вот в пространстве и времени земной жизни, то в пространстве любви ты с ним продолжаешь быть всегда. И родители, у которых умирает ребенок, они продолжают оставаться родителями этого ребенка. Ребенок продолжает оставаться их ребенком. Это никуда не уходит. И пустота, которую чувствуют родители физически, просто на физическом уровне, после смерти ребенка, вот эта пространственная пустота, она, конечно, она не может быть заполнена ничем другим. Знаете, вот там, найдите себе хобби, угу. Смените работу, путешествуйте. Это все другие сферы жизни. Ушла вот это очень... Ну, ушел ребенок, ушло то будущее все, которое было с ним связано. Потому что когда рождается ребенок, ты же с ним связываешь вообще всю свою оставшуюся жизнь. Вот я как-то очень много думала про чувство вины, которое у родителей остается. У нас удивительные родители. На самом деле это люди, которые приходят к нам, они прошли уже столько кругов ада, пока они боролись за жизнь ребенка, пока они... Они столько прошли, что они уже такие мудрые, такие сильные, такие, ну, великие люди. Вы знаете, там я... Вот моя поддержка, она такая, в общем-то, не глобальная. Они сами кого угодно могут поддержать.
Часто очень это так и бывает.
Да, да. И дети какие мудрые. Вот, у нас очень мало времени. Я бы вам рассказала еще, конечно, тут энное количество примеров про детей. Если будет минутка, про одного просто мальчика расскажу. И вот эта вот история, когда годы борьбы, а ребенок умер, и чувство вины у тех родителей, которые положили все, что можно было, и даже больше на спасение ребенка, кажется, ну откуда? Ну вы сделали все и сверх всего. И мне кажется, это чувство вины, оно как раз, вот это огромное горе, оно оттуда, что любовь к ребенку, она была рассчитана на всю твою оставшуюся жизнь. Вот сколько я буду жить, столько мы будем вместе, столько мы будем вот, любить друг друга. Всю жизнь вот вырвана, прервана, а все это нереализованный вот этот вот порыв, он остался, и непонятно, что с ним делать. И поэтому вот эта вина и вот это ощущение, что так не должно быть, и это неправильно, эту боль, ее, конечно, как ее пережить, я не знаю, правда, я не знаю. Я просто вижу, что люди с этим справляются. У нас в хосписе есть беременмент-программа, то есть программа поддержки семьи после смерти ребенка. Она, ну, условно говоря, на 5 лет рассчитана, но обращаются и 6,5 лет назад умер ребенок. У нас приезжала семья как раз на встречу. У нас есть дни памяти. В мае, в июне, в прошлом году не было, в этом году будет, когда сажают деревья, приезжают семьи. Это очень светлые, хорошие дни. Приезжают семьи, вот, встречаются, общаются, фотографии детей, воспоминания, там, выбирают саженцы, потом все очень трепетно за этими саженцами, мы тоже переживаем, чтобы все было хорошо, чтобы там... И вот какие-то эти моменты, ты смотришь, да, человек проходит год, два, и взгляд светлеет, и в семье еще появляются дети. Это не значит, что, да, ребенок заменил того, кто ушел. Это... про то, что...
Жизнь продолжается.
Да, про то, что люди набираются мужества жить дальше. А ведь это еще очень страшно, когда умер ребенок. Появление каждого следующего ребенка, вот этот страх связан, а вдруг с ним будет то же самое? А вдруг... И вот когда люди все-таки они продолжают жить, для меня это, конечно, про огромное мужество, про вот эту великую силу жизни. И про то, что во что я тоже верю, что дети, они правда не приходят в этот мир, чтобы разрушить жизнь своих родителей. Ну нет, дети приходят дать любовь, дети приходят показать какой-то вот этот вот пример, наверное, той самой безусловной любви, которой нас Господь, наверное, всех, в общем-то, и... Вот, так мы должны любить. Вот вы знаете, хоспис это, да, помимо... Вот для меня это про ту самую идеальную, безусловную любовь. Когда говорят, что там страшно, там дети умирают, я говорю, вы знаете, там дети видят такую любовь, которую, к сожалению, здоровые дети видят не всегда, потому что, ну, некогда, родители заняты, родители работают, родители от здоровых детей ожидают там социализации, реализации успехов и всего прочего. Ну-ка, давай. Вперед пошел и быстро. А здесь понятно, что все, ну, ребенок не вырастет. Ребенок не будет отличником, он не будет там спортсменом, героем, не прославит своих родителей и даже стакан воды им перед смертью не подаст. И его любят той самой безоценочной, безусловной любовью, и дети также любят в ответ. Вот, вот этот вот пример вот такой какой-то светлой, святой любви. Я помню, у нас, вы знаете, одна мама, она сказала, у нее умер один мальчик сразу после рождения, а через год и три месяца умер второй мальчик. То есть он родился, три месяца прожил и умер. И она говорит, вот я поняла, когда умер Коля, я поняла, что Господь до меня по-другому не мог достучаться. Ему надо было напрямую послать ко мне вот ангела в Колином образе и показать мне, как можно любить меня и как могу любить я на самом деле, раскрыть во мне вот эту любовь, потому что пока у меня не было Коли, я вообще не знала, на что я способна, как я способна любить. И такой любви, которую я получила от него, а Коля прожил три месяца на свете, три месяца. Она говорит, вот той любви, которую я получала, я, ну, никогда я даже не подозревала, что это может быть. Поэтому, Господи, спасибо тебе за это вразумление. Теперь я знаю, какая любовь на самом деле. И я знаю, что меня мой сын там ждет. Вот он. Я с ним познакомилась здесь, и я знаю, что он меня ждет там.
Лариса, и вам большое спасибо за этот разговор. Не знаю, как Кира, я вот не задал, наверное, и половину вопросов, которые хотел, но мне кажется, мы поговорили про самое главное, про то, что, в общем, важно не ожидать какого-то конца, да, вот сколько бы тебе ни оставалось жить, там, 20 лет, 70 лет, там, неделю, один день. Ну, все равно никто не знает, сколько
угу.
нам...
Ну, это правда.
Вот. Важно, как мы живем, как мы проживаем вот тот момент, в котором мы сейчас находимся. Вот это, наверное, самое главное. И угу. это как-то то, что вот я вынес из нашей беседы.
Да. Ну, и также мы желаем огромного мужества, силы, помощи Божьей людям, которые оказались в сложной ситуации, у которых больные детки. Невозможно это слушать спокойно, тем не менее, сколько бы мы ни понимали, да, что есть жизнь после смерти, угу. это все равно человеческому естеству, душе человеческой слушать, понимать и осознавать очень тяжело. И поэтому мы от всей души сочувствуем и желаем мужества и сил таким вот родителям героическим и людям, которые находятся вот в состоянии вот такого вот ухода близких людей.
Да, это правда. Вот вы знаете, Ну, я уверена, что только Господь дает силы, потому что человеческих сил никаких на это не хватит. Это правда.
Спасибо огромное. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Лариса Пыжьянова, психолог детского хосписа «Дом с маяком», кризисный психолог, кандидат психологических наук. Мы с вами прощаемся до следующего воскресенья. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».